эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 21 октября. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Столкновение на границе Косово и Сербии. Сергей Собянин, год на посту мэра столицы. Эксклюзивное интервью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. И Дмитрий Медведев, президент или глава партии «Единая Россия». Это центральная тема нашей программы. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Во втором части нашей программы мы продолжаем принимать звонки от слушателей с ответами на этот вопрос. Позвоните к нам в студию можно по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свой ответ вы можете присылать и на пейджер 660 1046. Также можно отправить смс на номер 8 903 743 2801. Не забывайте также про форум www.svobodanews.ru. Годовщина пребывания Сергея Собянина на посту мэра Москвы, отмечаемая 21 октября, бывшему столичному градоначальнику Юрию Лужкову послужила поводом для воспоминаний о собственной отставке. Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». В беседе с Мумином Шакировым бывший градоначальник дал понять, что помнит день своей отставки почти поминутно и не жалеет о собственном отказе уйти добровольно. Мы предлагаем вам фрагмент интервью с Юрием Лужковым.
Юрий Лужков предвидел свою отставку. У него не сложились отношения с президентом Дмитрием Медведевым. В первой половине сентября прошлого года на центральных телеканалах вышло несколько документальных фильмов с критикой деятельности Лужкова на посту мэра Москвы. Вскоре после этих показов на ТВ градоначальника пригласил к себе руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин.
Нарышкин мне, по сути, прямо сказал, что Юрий Михайлович, принято решение. Это решение согласовано с Путиным, принято решение президентом отправить вас в отставку. Я, в принципе, после вот этой серии таких провокаций со стороны администрации, со стороны помощников президента по контактам со средствами массовой информации, и понимал, зачем меня пригласили в администрацию. Я спросил Нарышкина причину. Но причины нет. Это решение президента. Я говорю, назовите мне причины. Что я провалил работу в городе, социальную систему, вопросы развития города, допустил какие-то преступления, которые, так сказать, несовместимы с в моральном плане. Нет, вот, Юрий Михайлович, вам нужно подавать заявление и уходить. Если вы подадите заявление так, по собственному желанию, то все будет нормально, все будет тихо. К вам в последующем не будет никаких претензий.
На тот момент Юрию Лужкову оставалось работать на посту мэра меньше года. И он, согласно его публичным заявлениям, хотел уже сам завершить работу в качестве градоначальника. Но в заданной ситуации Лужкову хотелось понять, почему от него хотят избавиться раньше срока.
Я говорю, я не понимаю причин. Почему вдруг такая спешка? Ну, вы понимаете, начинается там предвыборная, так сказать, работа и так далее, и нам это важно. Ну, хорошо. Я говорю, а если я не соглашусь с этим? Решение принято, мне сказал Нарышкин мягким голосом, кстати, отводя глаза в сторону. И я вам рекомендую чисто по-человечески, как это, не возникать. Я говорю, ну, вы знаете, это не для меня. Это не для меня. Я хозяйственник, я должен всегда понимать причины. А потом уже по этим причинам, вот. Мне ничего не было объяснено. Я сказал Нарышкину, что я напишу заявление, но прошу дать мне возможность отметить свой день рождения. Он говорит, Юрий Михайлович, я свяжусь с руководством, и, наверное, мы пойдем навстречу вам, знаете как, чисто по-человечески, в кавычках.
Лужкову дали возможность взять короткий отпуск, чтобы он смог отметить свое 74-летие. Но прежде чем выйти из кабинета Сергея Нарышкина, Лужков заявил, что напишет заявление, но не такое, какое от него ждут в Кремле.
Я предупредил Нарышкина, что это не будет заявлением отставки, это будет мое заявление, в котором я должен свое отношение к этим происходящему всему, что произошло в этот период мобинга по отношению ко мне. Так, он меня попросил никому не говорить по поводу нашего с ним разговора. Я обещал. Я это обещание выполнил. А он сказал, что и мы со своей стороны сделаем паузу.
4-5 дней, да.
Я нужно сказать, отмечал своеобразным способом день рождения, потому что все это проходило под знаком моего осознания того, что, так сказать, решение принято, и через 20 лет после моего, как говорится, начала работы в качестве мэра, тогда еще председателя исполкома, я должен покинуть свой пост. Для меня это не было трагедией, и я был внутренне спокоен. Хотя, конечно, что говорить, у любого человека это спокойствие, так сказать, в условиях напряжения, да? Вот. Конечно, я рассказал об этом своей жене. Просил ее тоже там, своим друзьям не говорить. Потом я рассказал своим детям, дочерям. Мы в семье всегда советуемся с детьми. Я считаю это правильным. И восприятие со стороны детей того, что происходит с родителями, является не менее важным, чем восприятие родителей всего того, что происходит с детьми. Я написал заявление, причем написал собственноручно и, как ни странно, практически без правок.
Это заявление на имя президента Дмитрия Медведева было отправлено в Кремль 27 сентября 2010 года. Текст документа также попал в прессу. В письме мэр города выразил возмущение в связи с бездействием главы государства в отношении появления негативных передач на телевидении о Лужкове. Претензий в послании градоначальника президенту России было немало, но ответа не последовало. 28 сентября 2010 года Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы. Согласно документу, Лужков был освобожден от должности в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Сегодня Юрий Лужков нисколько не жалеет, что год назад пошел на конфликт с Кремлем, пытаясь защитить свою репутацию.
А что, нужно было поднять лапки и во имя собственного спокойствия на последующие периоды согласиться с той тенденцией, которую президент обозначил для России через, вот, соответственно, работу со мной, вот такие действия по отношению ко мне, это неправильно. Это было бы очень плохо и опасно для, я думаю, не только для меня.
Это был Юрий Михайлович Лужков.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Двухчасовая беседа нашего корреспондента Мумина Шакирова с бывшим столичным градоначальником ляжет в основу спецпроекта «Радио Свобода» под названием «История одного большого предательства». Окружение бывшей коллеги и подчиненные низложенного мэра Юрия Лужкова и разоренного миллиардера Михаила Ходорковского сегодня объясняет свой выбор, предать или не предать. Юрий Лужков, в отличие от Михаила Ходорковского, на свободе и согласился ответить своим бывшим соратникам, дав интервью «Радио Свобода». Проект Мумина Шакирова «История одного большого предательства» стартует в эфире и на сайте «Радио Свобода» в ближайшие дни. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Бывший диктатор погиб вчера в районе города Сирт, откуда пытался бежать после того, как город взяли силы Национального переходного совета. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова протестует вынесенный вердикт присяжных. Коллегия присяжных большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Группа студентов факультета журналистики МГУ организует сегодня в здании факультета так называемый внеплановый субботник после посещения журфака президентом России Дмитрием Медведевым. Как передал корреспондент «Радио Свобода», встретиться с президентом позволили лишь заранее отобранным студентам. На встречу приехали также активисты прокремлевского движения «Наши». Суд в Нью-Йорке в четверг предъявил официальное обвинение двум иранцам, подозреваемым в организации заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в США. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон посетит Узбекистан с рабочим визитом 22-23 октября. Об этом сообщает Интерфакс. Курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 42 рубля 98 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы. Александр Тимофеевский. Что такое краш-тест и зачем надо было отвечать римскому другу? Коллекции музея подделки. Скандал в Петербурге. Книга истории японской культуры. Ведущая программы Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мировые новости. На севере Косово, где компактно проживают сербы, миротворческие силы КФОР продолжают операцию по разбору баррикад, воздвигнутых на всех дорогах, ведущих к двум пограничным пунктам на границе с Сербией. Дороги заблокировали местные сербы 3 месяца назад в знак протеста против размещения косовскими властями на границе таможенников и полицейских албанцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
Всю ночь сербы в организованном порядке дежурили на баррикадах, опасаясь, что утром военнослужащие НАТО и полицейские европейской правоохранительной миссии «Эулекс» продолжат попытки снять блокады на дорогах. В четверг им удалось оттеснить сербов от контрольно-пропускного пункта «Брняк» без прямых столкновений, с помощью слезоточивого газа. Все указывает на то, что сегодня на очереди второй КПП на границе с Сербией – Ярине. Туда в четверг вертолетами были переброшены новые подразделения международных сил и их техника. Дороги ведь под блокадой. Министр правительства Сербии, отвечающий за Косово, Горан Богданович, заявил журналистам, что конфликтную ситуацию можно разрешить лишь переговорами. Никто не счастлив, что воздвинуты баррикады. Никто не счастлив, что должен стоять на этих баррикадах при такой плохой погоде. Однако сербы уверены в том, что это правильный способ борьбы за их легитимные интересы. Мы, правительство Сербии и целое государственное руководство, и даже косовские сербы, несмотря на различные их заявления, готовы убрать баррикады в тот момент, когда будет прекращено присутствие на границе косовских таможенников и косовской полицейской службы. Однако многие местные аналитики задают вопрос, в состоянии ли официальный Белград вовсе контролировать бунтующих сербов в Косове. Ведь их лидеры не только отказались разобрать баррикады и обеспечить свободное передвижение по дорогам на север области, но пошли на радикализацию конфликта с НАТО и Европейским Союзом. Президент Сербии Борис Тадич призвал сербов сохранить спокойствие и не поддаваться провокациям, но эти призывы прозвучали не очень убедительно. Сербский эксперт по Косово Душан Янич считает, что президент Сербии Борис Тадич должен был добиться того, чтобы косовские сербы сами разобрали баррикады. Самое опасное то, что Борис Тадич имеет ошибочные политические рассуждения. Он рассчитывает на то, что НАТО не будет рисковать жертвами, и поэтому вскоре Сербии будет дана возможность вести переговоры о разделе Косово. Но такие надежды нереальные. Первое. Совершенно ясно, что в данный момент переговоров о разделе Косово не будет. Второе. Нельзя сербам больше вести игру, нарушающую кредибильность НАТО. Эти поручения Белград получил еще в июле, но как будто их не услышал. Сербы на дорогах на севере Косово воздвинули баррикады в 17 местах. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня исполняется ровно год, как мэром Москвы стал Сергей Собянин, назначенный вместо утратившего доверие Юрия Лужкова. Как и предполагали эксперты, смена городоначальника никаких потрясений российской столице не принесла. О 12 месяцах правления Собянина мой коллега Арслан Саидов беседует с бывшим депутатом Мосгордумы, оппозиционным политиком Дмитрием Катаевым.
Как бы вы лично, как москвич, оценили бы деятельность и работу нового мэра? Год все-таки уже приличный срок, можно было показать уже кое-что. Вот ваша жизнь как москвича как-то изменилась?
Лично моя жизнь как москвича, пожалуй, не изменилась, но кое-какие перемены в Москве я вижу, и в том числе и в той вот сфере деятельности общественной, которой я занимаюсь. Это и городское хозяйство, и жилищное хозяйство, и градостроительство, вот, и экология.
Эти изменения носят позитивный характер, положительный?
Разные, кадровые прежде всего. Можно охарактеризовать как отрицательные, в том смысле, что они не оправдали ожиданий. Слишком много перестановок между прежними лужковскими кадрами. Но, с другой стороны, конкретные изменения. Это в основном то, чего давно добивалась оппозиция. Типа точечного строительства, введения специальных полос для пассажирского транспорта. Но в то же время проигнорированы другие очень серьезные требования оппозиции, например, вывесить в интернете все инвестиционные контракты. Ведь речь-то идет о контрактах на собственность города, и москвичи вправе знать, что там происходит. Нет, этого не делается. Было требование провести международный аудит нескольких объектов транспортного строительства. И вообще деятельность мэра, пожалуй, в некоторых аспектах более даже закрыта, чем была закрыта деятельность Лужкова.
Тотальная коррупция, какая была при Лужкове, она что, разом исчезла? Или теперь просто из этой схемы выпали первые лица города?
Я не могу сейчас наверняка утверждать, что они, так сказать, берут. Вот при Лужкове это было абсолютно очевидно, не будем повторяться. Сейчас я этого утверждать не могу. Ну, вертикаль коррупции существовала, она никуда не девалась. Может быть, она кончается сейчас чуть ниже, хотелось бы в это верить. Судя по тому, что никакие процессы против Лужкова реально не идут, ну, наверное, не явно, может быть, но последствия этой коррупции живут и здравствуют.
В первые месяцы после того, как Собянин стал мэром Москвы, очень много говорилось о том, что Собянин хочет понравиться москвичам, и именно на это направлены такие конкретные шаги, как приведение в порядок придомовых территорий, реконструкция проезжей части, бордюры, тротуары, озеленение. Это заметно на улицах города.
Знаете, вот тех движений общественных структур, которые более внимательно относятся к этим вещам, как раз это вызывает полное отторжение, потому что огромные деньги брошены на благоустройство, которое, ну, не будем, так сказать, темнить, оно было в неплохом состоянии при Лужкове, на ремонт и подъездов. А вот денег на капитальные ремонты домов не хватает. Ну, что касается бордюров, тротуарной плитки, тут уж мнение, по-моему, у москвичей достаточно единодушно. Вот еще очень важная вещь, конечно, расширение Москвы. Пока у москвичей нет к этому единодушного отношения, совершенно ясно, что расширяться Москва так или иначе должна. Но должно ли это быть путем административным каким-то там, или это должно быть на основе экономических, политических договоренностей. Это, в общем-то, дело техники. Мытищи, Химки, Балашиха. Это что, не Подмосковье? Как там с магистралями, с рабочими местами, с дачными участками? Об этом как-то пока не очень слышно. Оно и понятно. Все внимание уделяется новым этим территориям.
Мой коллега Арслан Саидов беседовал с бывшим депутатом Мосгордумы, оппозиционным политиком Дмитрием Катаевым. В программе «Время свободы. Новости культуры». У собирателей предметов искусства свой особый, отнюдь не безмятежный мир, который периодически сотрясает скандалы, связанные с подделками произведений. Один из них назревает сейчас в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Вот что рассказывает о своих злоключениях петербургский коллекционер живописи Андрей Васильев.
В 2009 году, в июле месяце, я купил картину Бориса Григорьева. И как раз это была такая вещь с безукоризненным провинансом, опубликованная в моем журнале для немногих знаменитого петербургского коллекционера Александра Евгеньевича Бурцева. Эту вещь я приобретал не для каких-то коммерческих целей, а для введения ее в культурный оборот, для публикации и прочее. Подоспел в 2010 год Франции в России, и мои знакомые устраивали выставку русских художников, работавших во Франции. И когда мы выставили эту вещь на этой выставке, опубликовали ее в каталоге, о ужас, сотрудники центра имени Грабаря в Москве сказали: ну мы знаем эту вещь, она была у нас, и это фальшивка. И действительно выяснилось, что она была в центре Грабаря около 2 месяцев. И они просто с помощью технологических всевозможных процедур установили, что эта вещь новая. Раз так, то я никому ничего об этом не сказал. И привез ее в город Петербург. Ну, чтобы такой двойной контроль был, и сдал ее в Русский музей. Это был март месяц 2011 года. Как раз в это время в Русском музее должна была начинаться вскоре выставка Бориса Григорьева, куда со всяких городов и других музеев свозились всевозможные вещи. То есть была возможность не просто провести экспертизу, сличая с эталонами, хранящимися в Русском музее, но как-то более широко взглянуть на этот вопрос. И вышел каталог этой выставки. И, о, ужас, в этом каталоге, значит, я вижу свою же собственную вещь, воспроизведенной. И выясняется, что эта вещь находится в музее фактически с начала 80-х годов. Судьбу которой мы можем проследить, начиная с 49-го года, потому что она была приобретена после войны таким очень крупным собирателем Борисом Николаевичем Окуневым, профессором баллистики. Она хранилась в его доме, где нельзя было допустить никаких манипуляций и махинаций. А тем более в то время это и не было нужно. Цена на Григорьева, вообще его значение общенародное, это стало чувствоваться вот в последние там 20 лет. И цены на него, соответственно, взлетели до небес. И дальше я начинаю распутывать цепочку, по которой я купил эту вещь. Мне принес ее посредник, который ни сном, ни духом не знал о том, что с этой вещью могут возникнуть какие-то проблемы. А за этим посредником стоит бывший сотрудник Русского музея Елена Вениаминовна Баснер, которая в 86-м году под ее редакцией вышел каталог коллекции Окунева, в которой описана была эта же вещь. Мне оставалось сделать только одно – пойти в полицию, потому что я не хочу быть владельцем ни вороны, ни фальшивой вещи. И как-то странно, в 86-м году Баснер, описывая эту вещь, как пришедшую с коллекции Окунева, не высказывал соображение, что эта вещь фальшива. Эта вещь была внесена в каталог в 86-м году. Сейчас, в 2011 году, эта вещь из Русского музея опубликована как вещь Григорьева. То есть, как это получается? Или Русский музей, в общем-то, хранит подлинную вещь, а бывший сотрудник госпожа Баснер продала мне фальшивку? С этим должно разбираться следствие. Мне хотелось бы, чтобы была бы установлена истина по этому делу. И если здесь есть состав преступления, то были бы наказаны виновные. И был бы, разумеется, разрешен для меня совершенно непонятный вопрос, где подлинник, где фальшивка и прочее в Русском музее.
После разговора с Андреем Васильевым я позвонила бывшему работнику Русского музея Елене Баснер, но она, посоветовавшись с адвокатом, отказалась говорить, пока идет следствие. Она заметила только, что много лет работала с экспертизами по определению подлинности предметов искусства и пришла к выводу, что толкование результатов этих экспертиз может быть, по ее мнению, весьма произвольным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 11 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Какой видят Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? В рамках цикла, посвященного 20-летию распада СССР «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья», ведущий Виктор Резунков беседует с писателем Андреем Битовым. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени. А вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Такой вопрос мы задаем вам сегодня. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 8 4 95 660 1046. Также можно отправить смс с ответом на номер +7 903 743 2801. Но сначала краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Бывший диктатор погиб вчера в районе города Сирт, откуда пытался бежать после того, как город взяли силы Национального переходного совета. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Коллегия присяжных большинством голосов признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Группа студентов факультета журналистики Московского университета организует сегодня в здании факультета так называемый внеплановый субботник после посещения журфака президентом России Дмитрием Медведевым. Как передал корреспондент Радио Свобода, встретиться с президентом позволили лишь заранее отобранным студентам. На встречу приехали также активисты прокремлевского движения «Наши». В Женеве в четверг безрезультатно завершился очередной раунд российско-грузинских переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вчера провели видеоконференцию, посвященную путям выхода из долгового кризиса в еврозоне. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что осознают всю серьезность нынешней ситуации и усиленно работают, чтобы найти всестороннее и политически устойчивое решение для выхода из кризиса. Парламент Греции утвердил в четверг новый пакет мер по сокращению государственных расходов, необходимый для предоставления стране очередного транша международной финансовой помощи. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать через несколько минут. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. А пока встреча Дмитрия Медведева с представителями российской молодежи, которая прошла накануне в здании факультета журналистики МГУ. Списки участников этого мероприятия составлялись Федеральной службой охраны, а свободное общение президента со студентами закончилось задержаниями тех из них, кто решил заявить о своей гражданской позиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Встреча Дмитрия Медведева с молодежью должна была начаться в 15 часов, однако президент появился в здании факультета журналистики МГУ с более чем часовым опозданием. С подробностями корреспондент «Радио Свобода», студентка журфака Ирина Чевтаева, которая находилась на месте событий.
На факультете ничего вообще о встрече не говорили. Вечером мы узнали только уже из Твиттера о том, что Медведев, возможно, будет. Начали ходить сотрудники ФСО, приводить факультет в порядок. И после этого мы решили, что действительно, наверное, Медведев появится. Я подошла к куратору своего курса, Стениной Татьяне Вячеславовне, спросила у нее, можно ли попасть на эту встречу. Она сказала, что вы с ума сошли, девушка, уже абсолютно поздно. Списки были подготовлены заранее, и списки готовятся не мной. После этого я подошла к декану факультета журналистики Елене Леонидовне Вартановой. Она мне сказала, что списки приводили за день до этого служба ФСО и администрация президента, и что от факультета идет всего 7 человек. При этом эти 7 человек были строго определены, и им были уже розданы вопросы.
О формате встреч Дмитрия Медведева с молодежью размышляет писатель Сергей Шаргунов.
Практически не слышно никаких острых вопросов. Казалось бы, молодые люди должны присутствовать в блогах или, по крайней мере, знать, о чем будет благосфера. Те люди, которые должны спрашивать что-то острое и серьезное, и желательно критично, подобраны достаточно стерильные, и пока вот не приходится ожидать от них ничего важного. Это, конечно, очевидным образом дискредитирует сам формат подобных встреч. Встречи никаким образом не могут сдвинуть всерьез предпочтения молодых людей.
Это была точка зрения писателя, недавнего выпускника журфака МГУ Сергея Шаргунова. Действительно, очень похоже, что на встречу с президентом были допущены лишь стерильные представители молодежи. Так, одна из участниц, родом из Южной Осетии, обратилась к Медведеву с просьбой провести в республике мастер-класс по Твиттеру. Видимо, именно эта проблема кажется ей наиболее актуальной. А вот тех, кого на встречу с Дмитрием Медведевым не пустили, волнует другое. Ирина Чевтаева продолжает свой рассказ.
Сначала задержали Веру Кичанову, студентку, ее просто не пропустили, потому что знали о том, что она несла, по-моему, плакаты. Ее везут в ОВД «Китай-город». Потом задержали девочку, которая пришла на факультет футболки, на которой было написано «Кто избил Кашина». С ней сначала разговаривали сотрудники ФСО, потом Елена Леонидовна, ее увезли с факультета. Затем на факультете появлялись листовки с вопросами «Чем вам не угодил Кудрин?», «Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский в тюрьме?» и так далее. Но их снимала куратор курса. Когда Медведев пошел по центральной лестнице к аудитории, в которой он должен был выступать. Несколько человек выставили эти плакаты. Скорее всего, он их успел увидеть. Но этих людей задержали сотрудники ФСО, и было абсолютнейшее разочарование.
Партии власти, чей список кандидатов на выборы в Государственную Думу Дмитрий Медведев возглавил, не помогут срежиссированные администрацией президента встречи со специально отобранной молодежью, считает блогер, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Сдвинуть в пользу «Единой России» сейчас не удастся ни царат старшего возраста, ни молодежь. И несмотря на вот эти усилия все, популярность «Единой России» неуклонно снижается, и никакие попытки, скажем, укрепить ее там так или этак не дают результата. Что касается встреч Медведева со сторонниками и факультетом журналистики, вы знаете, я думаю, что дальше будут встречи со сталеварами, с моряками, со строителями атомных лодок. просто избирательная кампания идет. А то, что она началась именно с интеллигентских кругов, этому не следует придавать слишком большое значение, потому что если бы Медведев после того, как он был практически публично отставлен с поста президента и переведен в премьер-министра, если бы он начал свои поездки с более жестких аудиторий, а там, в тех аудиториях, над ним просто откровенно смеются, конечно, положение было бы еще хуже.
Между тем, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что запланированная им встреча со студентами юридических вузов была сорвана. «Произошло это по звонку сверху», цитирует Сергея Миронова агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 84956601046. Также отправляйте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Не забывайте и про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Нам дозвонился Юрий из Саратова. Юрий, доброе утро. Ваше мнение, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве?
Здравствуйте. Все зависит от Владимира Владимировича. А тот не может не видеть простоты и бесхитростности Дмитрия Анатольевича. У нас был на этой должности человек в России, который мог бы также провести мастер-класс по колокольному звону. На этой должности, высшей должности в странах признанной классической демократии, претендент должен быть и отпетым подлецом, и честнейшим человеком. Привилегия быть честнейшим и порядочным человеком, то есть носителем положительных человеческих черт, мог пользоваться только российский династический монарх.
Спасибо, Юрий. Зачитаю сообщение на пейджер, который пришел к нам на пейджер. Есть все основания считать, что Дмитрий Анатольевич Путин будет оставаться в руководстве ровно столько, сколько и Владимир Владимирович Медведев. Такое сообщение прислал нам Вячеслав Суслин из города Красногорск. Медведев останется в руководстве, пока не завершит свою миссию «Подержать место», пишет нам Илья. Надеюсь, что человек, опозоривший страну поддержкой военных преступлений в Ливии, не останется в руководстве страны ни одной лишней минуты, пишет Валентин из Москвы. И тут же добавляет, что он не является сторонником Муаммара Каддафи, он ставленник ЦРУ 69-го года. Владимир из Калининграда. Владимир, доброе утро. Ваше мнение? Владимир, мы вас слушаем.
Доброе утро. Я считаю, что он будет оставаться до тех пор во власти, пока не перебежит дорогу олигархам и не встанет на их пути. Ну, типа как Лужков там и так далее, пока он не покажет свое я. А этого от него ждать не приходится, потому что, отмечая вчерашнюю его встречу, вопросы, которые, на которые он отвечал, это вопросы, задаваемые 10-летнему мальчику. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И Василий из Москвы. Василий, доброе утро. Ваше мнение?
Добрый день. Я думаю, что Медведев столь же кулуарно выбранная личность, как и Путин. Так что сколько он будет оставаться и сколько Путин, это известно кому-то, о ком, возможно, мы просто не знаем. Вот. Еще я хочу сказать, что я только что приехал из провинции, и я не встретил ни одного человека, вот сколько я там ходил, общался с людьми, кто был бы за него. И более того, мнение о нем, уж на как я его не люблю, но то, что я слышал от людей, это не поддается, это просто нецензурно. Вот таково отношение во Владимирской области. Это я могу засвидетельствовать. Вот что я хотел сказать.
Спасибо. Людмила из Смоленской области. Людмила, доброе утро. Вот по вашему мнению, как долго Медведев будет оставаться в российском руководстве?
Ранее. Будет, по-моему, до выборов и еще немножко. Больше меня интересует, сколько будет Путин и зачем он возвращается. Доконать полностью Россию и позволить всем миллиардерам, которых он сделал, свалить за бугор, а нас оставить хлебать прокисшие вчерашние щи. Или он за чем-то другим идет. Я не верю в то, что он идет наладить жизнь в России. А Владимира Господи, а Медведева мне просто очень-очень жаль. Он неплохой человек, но руководителем сделать его не удалось.
Это была Людмила из Смоленской области. Несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Медведев будет в политике до тех пор, пока ему разрешит Путин, пишет Татьяна. Медведев уйдет от власти только тогда, когда почувствует, что судьба Путина близка к судьбе Каддафи. Вот тогда он быстренько убежит, считает Роза. А пока окружение не превратит его в ходящую мумию, пишет Александр из Сызрани. Борис из Москвы. Борис, доброе утро. Ваше мнение, как долго Медведев будет оставаться в руководстве страны?
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера на встрече со студентами был Медведеву задан интересный, я считаю, центральный вопрос. И задал его бывший гражданин США. Он спросил, какую идеологию будет проводится в РФ. На что Медведев абсолютно ничего не ответил. Поэтому все этот тандем и все вот такие вот отношения и такие вот правовые и, так сказать, неправовые выдвижения Путин, Медведев или кто-то другой будет существовать до тех пор, пока в РФ будет появиться действительно идеология, которая сопряжена, естественно, с понятиями государства, власть и так далее. Сегодня, как такового государства, как политической организации, не существует. В обществе царит анархия.
Спасибо, Борис. Это было мнение Бориса из Москвы. Такие ответы мы получили на вопрос, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве. Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственная Дума России сегодня, как ожидается, рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, проект бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $100 за баррель. Сегодня она составляет $108. Центральный банк России не видит необходимости изменения процентных ставок по своим операциям, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сегодня базовая процентная ставка Центрального банка рефинансирования составляет 0,25% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в 17 странах еврозоны 1,5% годовых. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню привлекательности ведения в них бизнеса. Россия получила на этот раз 120-е место среди 183 стран после 124-го места в прошлом году. В первой пятерке рейтинга Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, за которыми следуют Норвегия, Великобритания и Южная Корея. Международные резервы России за неделю с 7 по 14 октября увеличились на 7,3 миллиарда долларов, или примерно на 1,4%, составив в итоге 517,7 миллиарда долларов. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение второй декады октября повысилась с 8,14 до 8,23% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с уровнем в июне, минимальным за два года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла почти на половину процентного пункта. Общий объем наличных денег, находящихся в обращении, в течение третьего квартала увеличился в России на 4,7%, составив к началу октября чуть более 6 триллионов рублей, сообщает Банк России. Более 99% этой суммы составляют банкноты. В их структуре 36% приходится на 1000-рублевые купюры, 17% на 100-рублевые и 15% на купюры в 500 рублей.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 37 копеек, евро 42 рубля 98 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама и лидеры других стран приветствовали сообщение о смерти Муаммара Каддафи. Бывший диктатор погиб вчера в районе города Сирт, откуда пытался бежать, после того, как город взяли силы Национального переходного совета. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Группа студентов факультета журналистики Московского государственного университета организует сегодня в здании факультета так называемый внеплановый субботник после посещения журфака президентом России. Суд в Нью-Йорке в четверг предъявил официальное обвинение двум иранцам, которых подозревают в организации заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в США. И о погоде: в Москве сегодня плюс 7 градусов, облачно, небольшой дождь, в Санкт-Петербурге плюс 8, также облачно и местами дождь. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, здравствуйте еще раз.
Доброе утро.
Вот газета «Коммерсант» пишет, что сегодня Государственная Дума рассматривает во втором чтении главный медицинский закон, который обсуждает с лета 2010 года. Его раскритиковали после первого чтения президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Однако статья в «Коммерсанте» называется «Леонид Рошаль отстоял-таки свою часть медицинского закона». Что имеется в виду?
Газета пишет, что действительно Рошалю удалось добиться принятия важных поправок с точки его зрения. В частности, законодательно закреплено право профессиональных медицинских сообществ участвовать в разработке стандартов, протоколов лечения и тарифов в системе обязательного медицинского страхования. Впрочем, отмечает издание, одна из самых критикуемых и обсуждаемых статей проекта об оказании платных услуг, по сути, осталась без изменений. Введением понятий платной и бесплатной помощи закон ведет к платному здравоохранению, указывает на недостатки идеологии проекта глава Лиги пациентов Александр Саверский. Он отмечает, что документ ничего принципиального не поменяет в платности медицинской помощи и, самое главное, не решает этой проблемы. Как и сейчас, бесплатные медицинские услуги будут осуществляться в рамках программы государственных гарантий оказания помощи гражданам бесплатной медицинской помощи, существующей с 1998 года. В законопроекте выделено только 6 особых причин, когда помощь должна оказываться бесплатным, поясняет эксперт. Так, лекарства из перечня жизненно важных и необходимых должны предоставляться пациентам в стационарах бесплатно, а те, которые не из перечня, по особым медицинским показаниям. Напомню, это газета «Коммерсант».
До официального старта предвыборной гонки остается около 2 недель, это пишут другие газеты. Однако политические партии не торопятся с подготовкой агитационной видеопродукции, жалуются на что-то представители внепарламентских структур. Что конкретно пишут газеты?
Независимая газета, например, напоминает, что Центральный центр избирком постановил, что партии могут проводить свою агитацию в период с 5 ноября по 2 декабря. В это время они имеют право также размещать свои ролики на телевидении. Независимая газета опросила представителей всех политических структур и выяснила, что внятно рассказать о своей видеоагитации сегодня могут только коммунисты. Эксперты, кстати, предсказывают появление на телеканалах и роликов Общероссийского народного фронта. Между тем, задолго до выборов в правом деле, кажется, разгорается новый скандал. На фоне сообщения о том, что партия решила вернуть долг в 480 миллионов рублей тем, кто вкладывал в партию, когда ее лидером был бизнесмен Михаил Прохоров. Так вот, на этом фоне возникает новый конфликт. Второму номеру в списке Андрею Богданову, по сообщениям информационных агентств, рекомендовано воздержаться от выступлений от имени партии. Борис Надеждин, член политсовета партии, считает, что использование образа Богданова в агитационной кампании может нанести урон партии и вообще всем планам удачно выступить на этих выборах. Богданов же уверяет, что такого решения политсовета нет и не будет. В Эксперты, между тем, разочарованы новым скандалом в правом деле, считают маловероятным появление представителей этой партии на охотном ряду. Об этом сегодня, напомню, подробно рассказывает «Независимая газета». Ведомости же сообщают, что КПРФ обратилась в Центр избирком с жалобой на Путина. По мнению коммунистов, премьер-министр в нарушении законодательства с трибуны съезда единороссов призвал голосовать за партию власти. Член Центра избиркома Майя Гришина, правда, уже поспешила заявить, что нарушения агитации в действиях Путина она не видит.
И снова газета «Коммерсант». Глава Министерства внутренних дел Рашид Нургалиев провел первое заседание нового общественного совета при ведомстве. В него вошли 38 человек. И какими полномочиями их наделили?
Например, глава Хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что это впервые члены этого совета получили столь серьезные полномочия. К ним относятся доступ к документации МВД, за исключением находящейся под грифом секретной информации. Они имеют право доступа в территориальное управление отдела полиции, а также в изоляторы временного содержания. Наконец, члены совета смогут посещать задержанных и проводить с ними беседы. На присутствующих лежит большая ответственность, потому что мы выстраиваем новую модель взаимодействия полиции и общества, подчеркнул министр внутренних дел Нургалиев. По идее, такие же полномочия должны были быть и у членов недавно сформированного, общественного совета при ГУВД по Москве. Он также создан в рамках закона о полиции. Однако в положении о совете, которое опубликовано на его сайте, об этом нет ни слова. Его участники могут лишь запрашивать необходимую для работы совета информацию, приглашать представителей руководства столичного ГУМВД на свои заседания и проводить общественные слушания, отмечает «Коммерсант».
Спасибо, Мария. Самые заметные публикации представила наш обозреватель Мария Страйкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». Публичный семинар, посвященный роли проработки прошлого в посттоталитарных обществах, прошел накануне в Москве в помещении Международного общества «Мемориал». Его участникам, ученым различных специальностей, предложили сравнить ситуацию в двух странах – постсоветской России и послевоенной Западной Германии. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Историческая память в посттоталитарных обществах – это основная тема семинара. Насколько важна проработка прошлого при переходе к демократии? Опыт развития двух стран – России и Германии – показывает это весьма наглядно. Один из основных докладчиков, Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, о том, какие моменты прошлого наименее проработаны в российском массовом сознании.
Я бы сказал, две тематических линии. Первая – это, собственно, что такое Россия, советская Россия, постсоветская Россия, их место в мире. И второе, отношение России и Советского Союза, и постсоветской России к другим странам, к другим народам, к их судьбе, к их свободе. То есть, в конечном счете, это тема двух мировых войн, это тема послевоенного, после Второй мировой войны, мирового порядка. Это тема распада СССР и того, что возникло после СССР.
Какие основные тенденции в общественном мнении вам тут видятся?
Я бы сказал, что общая тенденция и главная линия, она характерна и для официального взгляда на историю, и для мнений большинства россиян. Хочется иметь парадную, триумфальную, такую чистую, ненадеванную и незапятнанную историю. В этом смысле историю, которая не имеет ничего общего с темой проработки прошлого, темой коллективной ответственности, темой преодоления тех поступков, тех несправедливостей, которые, в частности, совершала советская, постсоветская Россия по отношению к другим народам, к людям внутри Советского Союза и внутри России, к целым народам, классам, группам населения внутри страны.
А что это означает? То есть, иными словами, каковы последствия такой ситуации?
Как показывает исторический опыт, тема прошлого и, в частности, проработки прошлого очень прямо, непосредственно, жестко связана с перспективами демократизации страны, с одной стороны, и модернизации страны как в смысле экономическом, социальном и политическом, так и в смысле культурном, цивилизационном, мировоззренческом. Только прорабатывая прошлое, можно прийти к сознанию свободной страны, к сознанию свободного человека, а, соответственно, свободного союза свободных людей, каковым и является демократическое общество.
Насколько свойственно россиянам коллективное чувство вины за прошлое?
Я бы скорее говорил об ответственности за прошлое. В принципе, 3/5, 2/3 и даже 3/4 россиян не готовы признавать ответственность, если эта историческая ответственность как-то влияет на триумфальный статус России, на ее место великой державы, на ее особое положение в сегодняшнем мире. Поэтому, как только мы, социологи, формулируем вопросы в терминах, должна ли Россия принести извинения за, там, скажем, оккупацию стран Балтии на протяжении нескольких десятилетий, то, соответственно, мы получаем, что 2/3 взрослого населения считают, что нет, конечно, никаких здесь извинений не должно быть. В лучшем случае процентов 15-20, по другим вопросам, может быть, 25, но почти никогда не больше, согласны с тем, что есть определенная ответственность в Советском Союзе, в советской истории, в новой российской истории. Есть такие эпизоды и целые периоды, за которые страна, ее руководство должны были бы принести извинения. Общее отношение к истории россиян сегодняшних я бы скорее сформулировал так. Не надо копаться, тем более что мы так и не восстановим правды о том, что было там в сталинскую эпоху 30-х годов, что было позднее. В этом смысле история нам не указ, разбираться в ней незачем, и мы не несем за нее никакой ответственности.
А что все это говорит о самом обществе?
По крайней мере, две вещи. Это общество не демократическое, и второе, что это общество не взрослое, не зрелое. Оно не готово принять трудность, может быть, даже мучительность жизни и взрослого опыта, и жить с этим.
Отмечает социолог Борис Дубин. По свидетельству экспертов-участников семинара в мемориале, послевоенная Германия пришла в конечном счете к совершенно другой, в корне отличной от российской, модели осмысления памяти о прошлом.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Грани времени». Причины волны социальных протестов, захлестнувших старый и новый свет, ведущий Владимир Карамурза обсуждает с политологом Владиславом Беловым и журналистами из Греции, Италии и Испании. Программа «Грани времени» в 10:07 на «Радио Свобода». О развитии главных событий можно узнать в дневных вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12:00. В 12:00 слушайте программу «Свобода в полдень». Хорошего вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, что люди действуют правильно. Нужно поставить.
Проводятся аналогии с периодом Брежнева. Они бессмысленны.
Наша месть будет грозной.
Полицейские попытались задержать режиссера Александра
Сакурова. Крушение самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете.
Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».